Всем привет, это подкаст «Купил крипту. Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я автор книги «Биткоин Библия».
А меня зовут Павлий Александр, я инвестор и трейдер с небольшим опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир уже сейчас.
Спонсор сезона – мониторинг обменников BestChange.
Сегодня мы будем с Максимом обсуждать очень интересную тему.
И она связана, собственно, с названием этого подкаста. Судя по всему, что все у нас купили крипту, да, то есть у нас же подкаст так называется «Купил крипту, что дальше?». И тема сегодняшнего обсуждения будет «Продал крипту, что дальше?». Ну, то есть зачем мы ее вообще купили?
Верно, у нас же есть два действия. Мы можем и купить, и продать. Не всегда же покупать. Иногда придет время и продавать.
Да, как раз-таки, судя по всему, рынок развернулся уже и готовится к очередному забегу.
Возможно.
Невозможно точно, я в этом уверен, не сомневаюсь. Я даже могу предположить ориентировочно, когда будут переломные даты. То есть это же прогнозируемые процессы. То есть, вот, например, тот забег, который на сегодня происходит, сегодня он там у нас там 35.
36 было?
36 было, да. Ну, будет 38. Гэп не закрытый на Чикагской торговой бирже. На фьючах там остался на 38. Поэтому его очень скоро сломают. Если кто не знает, гэпы закрываются с вероятностью в 97%. И случится это уже, я так понимаю, очень-очень скоро. Ну, до Нового года это так уж прям с большим-большим запасом, а, судя по всему, уже все случится в ноябре. А дальше у нас еще есть следующая такая интересная дата. Это 25 декабря. Это тоже интересно. Это, значит, католическое Рождество. Это то время, когда у нас закрываются биржи американские, они уходят все на Рождество. И никакие трейдеры не работают. Можно сказать, что это рынок выходного такого тонкого дня. Все будут праздновать Новый год в ожидании, так сказать, новогодней суеты, подарочки и все остальное. Но, как мы знаем, крипта работает 24/7. И, собственно, я думаю, там новогодний подарок в любом случае приготовлен был. Какой-то очередной новый. Его даже, вот, насколько я знаю, если ты мне подтвердишь, называют забегом Санта-Клауса.
Новогоднее ралли.
Новогоднее ралли, да. Ну, а следующее, то есть, соответственно, на рынке тонкого дня, и перед этим будет вот забег Санта-Клауса, там как раз-таки будут открываться новые гэпы, когда крипта будет расти как на дрожжах. Сокращение добычи вдвое у нас в апреле 24-го. Да, соответственно, что это значит? Это значит, что на ожиданиях все должны купить. Ну, то есть это же логично.
Возможно. Вот в этой истории я буду слегка скептиком, да, должен быть хоть кто-то скептик для того, чтобы балансировать.
Хорошо. И получается, что можно спрогнозировать даже определенные даты роста. То есть, соответственно, нам нужно, первое, сломать 38. То есть, преодолеть эту цифру. Это последний незакрытый гэп, который был на Чикагской торговой бирже, оставался. Соответственно, вот все профессиональные игроки этого рынка, трейдеры, они знают, что это такое. Ну и, соответственно, они туда очень быстро этот рынок дотянут. Ну, дотянут этот актив. Потом, соответственно, у нас забег Санта-Клауса. После этого у нас, значит, сокращение добычи вдвое, покупка на ожиданиях. Потом должен быть некий слив, ну, небольшое весеннее распродажа.
Как же монетам переходить от хозяина к хозяину? Нужно,
ну, конечно,
отректироваться.
Конечно, да. А вот после этого, полгода спустя после сокращение добычи вдвое, рынок успеет опустить такого же объема, который там от майнеров, условно говоря, поступает, он уже поступать не будет. И вот через полгода, можно сказать, может быть достигнут основной целевой пик биткоина, плюс еще ко всему он будет по коэффициенту редкости в два раза превосходить золото. Поэтому можно сказать, что можно же сделать расчет, что он должен превысить стоимость 2 килограммов чистого золота из 4 девяток. Соответственно, один у нас килограмм золота сегодня стоит около 62 тысяч долларов. То есть мы должны перешагнуть за 124 тысячи долларов. Это вот я такой небольшой математический анализ провел. И вот рассказываю, посмотрим, проверим. Потом, в общем-то, окажусь ли я прав. Вот. И что еще? Ну, вот все мы купили крипту, да, вот наши слушатели купили. И что же делать? И когда же вот продавать? А после того, как продал, что делать? Саш, скажи, что делают трейдеры, когда они вот все, или там холдеры, Вот по твоему мнению, все, вот ты купил, додержал, потом продал, зафиксировал прибыль, но руки-то шальные, и все время хочется что-то делать. Делать-то что дальше?
Тут есть один момент. Что нужно делать или что обычно делают? Что обычно делают? Хочется еще, еще и еще. Да, нужно купить снова, чтобы снова росло, желательно в такой же прогрессии. Еще денег, еще денег. А что нужно сделать? Снять все деньги, пойти и потратить их. Но если серьезно говорить, да, то суть, когда ты продал, обязательно нужно остановиться и осмотреться, что же случилось, сколько ты заработал, сколько ты сохранил, и что ты будешь делать дальше с этими деньгами. Часть, естественно, нужно вывести и потратить на свою жизнь, на улучшение качества жизни, на помощь окружающим, либо еще кому-то, да, то есть у каждого свои цели. То есть, но эти деньги, часть этих денег нужно обязательно использовать. Иначе зачем все это надо было делать? Если их не тратить, если их не использовать во благо для себя и для общества, то организм просто скажет, зачем ты это делаешь, давай мы в следующий раз не заработаем, да. Это что касательно потратить. Что касательно оставить на бирже, да, мы же тут сколько уже серий записали и постоянно говорим о циклах, верно? То есть, да. Есть цикл роста, есть цикл падения. Предположим, нам повезло, или предположим, мы все просчитали и продали, условно, где-то на пиках, да, вот там 120 тысяч, ну, допустим, мы продали. И действительно, мы понимаем, что это пик. Что нужно сделать с этими деньгами? Захолдить их, оставить, не пытаться ловить те ножи и смотреть на развитие ситуации. Если следующий цикл будет идти как цикл предыдущий, да, логичная история – это парковка их, ожидание и покупка на очередном дне, когда все не любят, когда все ненавидят этот актив, когда они хотят вкладываться в что-то в другое, но явно не в крипту.
Ну и вот это, наверное, самый такой сложный шаг, который нужно преодолеть в самом себе, потому как все зафиксировал, получил какой-то там важный для себя итоговый финансовый результат, который получился на этом буллране. И ничего не делать, на мой взгляд, это очень сложно. И попробуйте хотя бы заставить себя неделю ничего не делать, вот просто спать и есть. Ну, необходимые вещи.
Так можно сменить фокус?
Это настолько сложно, потому что этот бесконечный аттракцион жадности и игра, можно сказать, в свою жадность, и у кого она большая, да, и у кого-то маленькая, то есть в любом случае она есть. И получается, сегодня он 120, потом, значит, все, он повалился, вот уже 100, потом 80, может быть, снова пора заходить. И это как раз-таки является, на мой взгляд, основной ловушкой, потому что люди начинают туда снова запрыгивать, потом получают второе дно в подарок, потом третье дно, потом четвертое дно в подарок. И, скажем так, весь доход, который не был зафиксирован, он будет таким образом растерян. И после этого, так как у нас циклы длятся по 4 года, 2 года ожидания, может быть, даже и 3, это настолько сложно и тяжело, хотя это, наверное, мне кажется, одно из главных правил для профессиональных игроков рынка – ждать время, выбирать лучшую позицию, не торопиться. От того, что вы будете быстрее дергаться, больше бегать, там, я не знаю, больше работать 24 часа в сутки или 48 часов в сутки, больше денег вы не заработаете. Просто основная проблема у людей – это они всегда спешат, опаздывают куда-то, и у них нету времени остановиться, подумать и поразмышлять. Поэтому после того, как вы получите свою прибыль, не забывайте, что нужно, да, вот как сказал Саша, на себя ее обязательно потратить. Если вы какую-то часть денег хотите снова оставить, проинвестировать на будущее, то вы успокойтесь и не дергайтесь. Потому как вот эти вот как раз такие движения, я сейчас вышел, а мне снова же нужно зайти, то я же как бы снова хочу это получить. В итоге это является как раз ловушкой, и там вся прибыль потом и схлопнется.
Есть еще такой момент, как чувство ФОМО, да? Допустим, мы вышли по 120 тысяч. Ну, чисто теоретически, да, откатила цена. Если откатила, а мы вне позиции, то мы получаем удовлетворение, потому что мы оказались правы. Но если мы выйдем чуть раньше, чем был пик какой-то, да, то будет у нас чувство, ФОМО называется, недополученная прибыль. Это очень опасное чувство, да, когда мы же не знаем, где именно точно пик или как вообще будет развиваться цена. Может быть, будет сценарий чуть иной, да. И если вдруг после нашего выхода цена продолжит также агрессивно расти, можно попасть на ситуацию, когда мы просто, нам будет нестерпимо больно сидеть в кэше, видя то, что идет актив дальше. Вот это очень опасная ситуация. Если у вас есть план выйти, план зафиксироваться, то есть у вас он был заранее продуман, и вы осознаете, почему вы это сделали, в этом сценарии, в этом цикле дальше вы уже не заходите. так как все остальное может случиться очень печально. Вы можете заскочить по хаям, цена прокатит вас вниз, снова будет движение вверх. То есть тут можно очень хорошо растерять. То есть если вы вышли, если вы выскочили по плану, по вашему фундаментальному анализу, будем так это говорить, да, то дальше в эту историю, в этот временной интервал не заходите, чтобы вас не распилило. Это очень важно.
То есть нужно ставить себе, я так понимаю, цели, да, и достигая определенный как бы уровень, нужно останавливаться. Не нужно торопиться куда-то вот бежать снова. Я вот тут недополучил, я вышел по 110, а он уже 120, надо заново покупать, а завтра уже обещали 300.
А такое будет.
Да. И это будет как раз-таки новой ловушкой.
Прогноз всегда идет за ценой. Чем выше цена, тем выше прогноз. Это правило вообще, правило каждого рынка. Если он падает, рынок, да, то большинство, собственно, прайсит цену еще ниже. Обычно так это бывает, потому что возникает депрессия и печаль. А если он растет, то 120, ну окей, 150, окей, 200, 300. Все это в голове сидит, да? Но, естественно, хочется не упустить эту возможность заработать еще. А вот здесь вот нужно себя сдержать. Но это в том случае, если мы занимаемся каким-то таким позиционным длинным удержанием, а не спекуляциями. Если ты, конечно, спекулянт, скальпер, либо просто трейдер, ты должен каждую флуктуацию отрабатывать. Это другая история. Но если мы говорим про базовый сценарий, купил условно по фундаменталу, да, допустим, на цикле, да, где-нибудь на дне, и держишь нового пика условно, то здесь важно потом не дергаться, да.
А вот у меня к тебе такой интересный вопрос. Вот, предположим, есть, например, у трейдера, например, он купил по 3000 или по 6000, например, там, допустим, взял, пошел, купил себе 10 битков, да, и использует их в трейдинге для того, чтобы зарабатывать доллары. Но получается, каждый раз, допустим, он поднялся, допустим, был 6, поднялся, там, например, до 12, он их продал. А, ну, он взял на 12, не остановился и поехал выше. И стал стоить 20. Дальше трейдер зашел там на 20, может быть, там до 24 прокатился и так далее. Вопрос следующий. В данном случае объем битков, которые использовались бы, ну, как единица целая, да, то есть торговые, скажем так, идеи, она уменьшилась. То есть было, например, 10, а так как ты продал, например, по 12, да, и зашел уже по 20, уже их не 10, осталось 5. И в итоге, если заниматься краткосрочным, условно говоря, трейдингом, ради получения долларов, в какой-то момент может так настать, что у тебя уже будет, условно говоря, не 5 и даже не 2, а может быть просто 0,5 этого битка, а может быть 0,1, он просто уже стоит 200 тысяч долларов.
Ты все верно говоришь, но вот та ситуация, которую ты описал, это больше относится к... Если мы говорим про инвестиции или инвестирование, или долгосрочную покупку, там, допустим, того же биткоина, это относится к суете в инвестициях, когда ты дергаешься, когда ты выходишь, заходишь. Вот в этой схеме, когда мы берем большие движения, там 10, там 20 тысяч, да, то есть такие они фундаментальные, здесь лучшая история – это купил и держишь. То есть ты не выходишь, не пытаешься ловить эти краткосрочные откаты, отскоки, потому что очень сложно их предугадать. Я когда говорил про именно спекуляции, это вот у тебя есть один биткоин, допустим, да, и ты привлекаешь какое-то кредитное финансирование через биржу, да, то есть ты покупаешь на большие плечи в моменте, да, ты там, у тебя короткие стопы, это профессиональный уровень, да, ты зарабатываешь, ты, наоборот, увеличиваешь количество биткоинов, один, там, два, у тебя четыре, там, восемь, да, потому что делаешь по несколько сделок даже в день. И если ты видишь большое движение, допустим, движение там от 10 до 20 тысяч, ну, какое-то вот, предположим, то это явно может быть не одна сделка, а их несколько, да, потому что при таком мощном движении у тебя будет возникать волатильность, где ты сможешь прокатиться вверх и вниз. Но это профессиональный уровень, это какой-то скальпинг, да, это активный интрадей, если мы говорим про это. А история про увеличение количества биткоинов на длинном интервале времени и минимальное количество сделок, это идеальный вариант, это купил и держишь. Это будет максимально эффективно, сэкономит вам нервы, эмоции, время, да, ну и, собственно, позволит заработать. Если, конечно, ваша модель роста рынка подтвердилась.
Ну, в общем, получается, самое, наверное, сложное – это совладать самим собой.
Конечно.
Я так понимаю, потому что ты начинаешь нервничать, дергаться и переживать, и тебе кажется, что вот у тебя снова родилась какая-то новая гениальная идея, ты услышал какого-то блогера или... Возможно, прочитал в каком-то канале, вот это там супермонетка или, условно говоря, тот же самый биток уже на 200. И вот, скажем так, эти эмоциональные резкие движения, они как раз-таки и являются самой большой ловушкой.
Скорее всего, так это и будет, да, это будет ловушка, скорее всего, если у вас нет четкого плана. То есть вот вы прям четко понимаете, да,
Ну, то есть, получается, пока он еще не 120, да, ну и, собственно, можно тогда уже в виде рекомендации нашим слушателям поставить себе какие-то все-таки ограничения и табу, что вы не будете делать. И это было бы правильно, потому что вы бы свыклись уже с этой мыслью здесь, сегодня и сейчас, и к тому моменту, как он подъехал бы к определенным уровням стоимости, вы бы понимали точно, что вы делаете, потому что у вас есть план. А хаотичное эмоциональное движение как раз-таки является кормом для профессиональных игроков. Поэтому, наверное, стройте себе планы, ставьте себе стопы. Без стопов заниматься этой историей бесполезно. Все прилетит, ничего.
Но здесь бы я уточнил, если мы говорим про долгосрочное удержание, условно, там, в несколько лет, да, именно идеологическое, то стопы здесь нам не нужны, вот, вот именно в этой истории, потому что будет много историй, когда захочется выйти. То есть, если мы идеологически покупаем, то, наоборот, на каких-то просадках нам нужно докупать.
Ну, если... я имел в виду, что если цикл, там, 4 года от халвинга до халвинга, я это лишь имел в виду. Если просто всю жизнь покупать и никогда не тратить, зачем вообще это делать?
Да, то станешь самым богатым на кладбище.
Да, это надо тоже не забывать. Поэтому деньги, они не являются целью. Они являются способом достижения цели. Поэтому ставьте себе цели, ставьте себе уровни и идите к своей цели. То есть можно вот такой, наверное, дать совет.
Покупать биткоины уже давно не прерогатива хитрых и отчаянных. Демократизация цифровой валюты приводит к тому, что мы больше узнаем о ее работе, а значит, можем использовать ее в повседневной жизни чаще. В новой рубрике мы разберем, где пригодится криптовалюта и как сделать операции с ней безопасными. Сегодня поговорим о том, зачем использовать криптовалюту для ежедневных покупок. В серии выпусков мы рассказывали о том, как и для чего можно использовать криптовалюту. От переводов между счетами до покупки недвижимости и оплаты авиабилетов. Но бит и альткоинами можно пользоваться и для мелких покупок. Например, вы можете купить сэндвич или бургер, любимый кофе, новую мебель, онлайн-игры и многое другое. Главные преимущества таких транзакций заключаются в удобстве. Это быстрее обычного перевода, использовать криптовалюту можно для переводов в любые точки мира, а сами транзакции проходят без банков-посредников, напрямую. А еще это безопасно. Криптокошельки защищены двухфакторной аутентификацией и уникальной криптографией, которая используется всего один раз за транзакцию. Кроме того, криптовалюты хранят историю каждого перевода, так что все транзакции можно отследить и проверить. Дополнительная прозрачность, создающая больше комфорт в использовании. Тема безопасности проходит красной линией в любых отношениях с криптовалютой. В каких бы сферах жизни ты ей не пользовался, операции с криптой будут безопасными с сервисом BestChange. BestChange – это крупнейший бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Более 16 лет здесь мониторят рынок криптовалюты, анализируют изменения и предлагают пользователям только актуальную информацию о текущих курсах. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты, каждый из которых специалисты сервиса проверяют лично и продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходите на сайт и выбирайте направление обмена. Сервис подберет проверенные обменники, которые работают по этим направлениям. Финальный шаг – перейти в обменник и совершить операцию. Если останутся вопросы, круглосуточная техподдержка сервиса ответит на любой из них. С BestChange вам больше не придется тратить время на проверку обменников, а любые операции с криптовалютой будут быстрыми и безопасными. Попробовать можно по ссылке в описании уже сейчас.
Давай теперь рассмотрим теоретический сценарий. Да? Мы сейчас говорили про 120 тысяч, как будто бы это исполнен факт. Ну вот еще ж пока нет 120 тысяч. Дай бог, чтобы было, да? Чтобы он туда дошел, и мы все заработали. Ну, предположим о том, что сценарий изменился. Такое может быть теоретически, да? То есть пусть я буду его рассматривать. Да? Не пошел рост. То есть вот продал крипту, что дальше, да? То есть в какой момент вы можете выйти из крипты вообще в целом, да? И что же вы с ними будете делать, с этими деньгами?
Ну, единственный, можно сказать, такой обломчик, который может быть, да, ну, который я вижу более реалистичным, то есть это либо какие-то трансграничные сдвиги, то есть это третья мировая там, да, либо появится очередной фейк Сатоши, это, скорее всего, будет Крейг Райт, который расскажет, что сейчас он свой миллион битков продаст, и тут будут резкие поползновения на рынке, резкие движения, все СМИ, естественно, закричат, что все, все пропало, в общем-то, все продаем. Трейдеры и маркетмейкеры, в общем-то, искусственный интеллект отыграют против толпы, пойдет резкое сливание. Вы просто, самое главное, не забывайте, то есть если его падение, оно может носить лишь краткосрочный характер, связанный с конкретным действием. Ну, то есть имеется в виду, если появится какой-то фейк Сатоши, то, возможно, через небольшой промежуток времени появится такое же опровержение, что это был не он. Тут, собственно, речь-то идет о эмоциональных движениях, да?
Если такое эмоциональное движение, однозначно это история на долгосрочную покупку. То есть это не выходит из того сценария, который мы описали. Да? То есть если вдруг на таком эмоциональном сливе это все дело происходит, а у вас идеологическое удержание долга, то есть это приятный бонус вам купить еще по более низкой цене. То есть чем ниже актив, если вы его смотрите долгосрочно в рост, тем вам выгоднее, по факту. Ну, конечно, если вы без плечи и не на заемные деньги, которые у вас отъедают часть маржи.
Ну, получается так. А вот скажи мне, пожалуйста, и нашим слушателям, например, в рынке акций существуют ли какие-то циклы, ну, предположим, то есть куда можно было бы там перепрыгнуть? Вот все, биток 120, уже стало неинтересно, будем ждать 60. А что делать? В итоге, если ничего не делать, это очень сложно. То есть либо все прогуляешь, и на момент покупки может уже ничего и не быть, и обязательно что-то хочется куда-то переложить или диверсифицировать. В рынке акций вообще есть ли какие-то сдвиги? Потому что вот, например, как вот показала практика, вот наши россияне, инвесторы, да, остались без своих активов. Вот.
В чем?
Ну, в акциях, которые заблокировал Евросоюз.
Ну, это такая тонкая и длинная история про то, что она заблокировала. Там очень много было прослоек, прокладок. Я думаю, это сейчас не тема для нашего обсуждения. То есть там много нюансов. Не все так плохо, как кажется, да, и не все так однозначно. Конечно, если ты идешь и отдаешь, грубо говоря, деньги свои, предположим, в какую-то в пирамиду, да, то есть ты ее отдаешь, да, ну, глупо потом расстраиваться, потому что ты их все потерял. То есть, естественно, это не пирамида была, да, но структура владения активами и прослойки между компаниями, между вами и конечной биржей, их было слишком много. То есть, естественно, когда санкции вводились, да, это могло все заблокироваться. Но российские активы живее всех живых, очень дешевые, очень интересные. То есть, тут все хорошо. Но, допустим, да, мы же говорим про крипту. Допустим, мы на каком-то булране, на пике, условно на пике, мы продались, да. У нас есть деньги на жизнь, мы их вывели. И есть еще деньги какие-то, которые мы хотим сохранить до следующего цикла, ну, как минимум на несколько лет. Что мы можем сделать? Но самое первое, мы можем, в принципе, их оставить где-то на холодном кошельке, да, то есть там, ну, в доллары, допустим, вывести, там, в USDT, да, то есть если мы не боимся тех историй с Тезером, ну, так их там оставить, они максимально близко, да, это самая, наверное, простая история для многих.
Ну, а если боимся, наверное, только в золото прыгнуть осталось, физическое.
Да, на самом деле очень много в мире активов очень интересных, которые могут давать добавочную стоимость в том числе, но это нужно ходить и разбираться. Просто сказать, иди купи ту акцию, это
неправильно.
Так не будет работать, да, то есть сколько она будет стоить, сколько она будет зарабатывать именно в тот момент. Но, конечно, сформировать портфель из пакета бумаг диверсифицированного можно и нужно. Но вопрос, нужно ли это будет криптоинвестору, вот в чем дело. Потому что обычно люди, которые вкладываются в крипто, они очень так скептически относятся к другим видам активов. Они, скорее всего, останутся в этой индустрии. Возможно, где-то заходят их, да, возможно, куда-то переведут. Самая простая история – это вывести и купить облигации в той валюте, в которой вам нужно. То есть у государства, да, в котором вы живете, либо государство, которому вы доверяете. Это могут быть рубли, это могут быть доллары, либо, ну, все что угодно. То есть ты покупаешь эти облигации со сроком исполнения в несколько лет и получаешь какую-то дополнительную доходность. Но, опять же, имея в виду некоторые риски, которые есть там. Ну, инфляция, ну, и все остальное. Конечно же. То есть есть активы, их можно исследовать, их нужно исследовать, особенно если вы заработали какую-то значительную часть денег для вас на буллране, да? Припарковать их можно и нужно. Но, опять же, не спешить. Если вы не знаете, куда парковать, то лучше их никуда не парковать.
Золотое правило – остановитесь, дайте время подумать. Не нужно дергаться и совершать необдуманные поступки.
Да, сделайте корзину валют, с вашей точки зрения, безопасную, да? Да, ее будет подъедать инфляция, это факт. Каждый день по чуть-чуть. Но, по крайней мере, у вас будет время подумать. И постепенно начните копать в историю, куда же их припарковать. Инструментов много, но главное здесь без спешки. Однозначно всякие пирамидальные истории они чреваты полной потерей денег. Пирамидальные истории, я имею в виду, это все, что касается не биржи, не акции, не облигаций. Это что касается каких-то мутных схем, гарантирующих огромный доход.
Ну, с пирамидами в целом-то, скажем так, все просто. Тут стоит понять саму их логику, да. То есть можно сказать любому бизнесмену, который там занимается кто-то стройкой там, или еще где-то чем-то, да, то есть сказать, а вот у нас есть инструмент, который может принести там 50% там годовых. И все обрадуются, скажут, нифига себе, это уже очень много. А вот, соответственно, если у тебя есть там, условно говоря, там 100 тысяч рублей, то есть 50% неинтересно получать.
Интереснее их все потерять?
Да, люди хотят быстро много иксов. Получается, что вынуждены искать лохотрон. Ну, где тебе со 100 обещают пару миллионов и достаточно за короткий промежуток времени. Ну, в общем-то, так это и работает.
Наверное, самый главный совет, если вы зафиксировались, это остановиться, осмотреться и никуда не спешить. Любые действия, которые вы будете делать в спешке и в суете, скорее всего, приведут к убыткам после получения большой прибыли. То есть нужно остановиться и подумать, что вы будете с этим делать.
Да, вот получается, что в итоге подобного рода инвестиции заставляют заниматься не только самообразованием, но еще, по большому счету, работу над самим собой, чтобы быть сдержанным эмоционально и с холодной головой дальше принимать решения.
Главный враг инвестора и трейдера – это он сам, это его психология, это жадность, это страх и все вот эти эмоции, которые возникают. Это классика. А надо ли вообще продавать ее?
Надо ли вообще продавать? Ну, вопрос, когда, собственно, фиксировать ты собрался, в целом очередной халвинг-то тоже произойдет?
Чисто теоретически, да.
Ну, я думаю, практически все случится.
Может быть.
Поэтому вот тут очень хороший вопрос. Хотите ли вы его приумножать через спекулятивный инструмент, то есть имеется в виду, продал на пике, купил на близком к середине или там... постараться где-то ближе к дну поймать, да? То есть, ну, это же может не произойти, правильно? То есть, не у каждого, так сказать, получится додержать, дотерпеть и вообще...
У большинства не получится.
Поэтому можно и не продавать, можно дальше ехать еще на 4 года. Главное, чтобы не быть самым богатым на кладбище потом.
Да, и тут встает вопрос, а что же все это время делать, да? Нам же хочется какой-то активности.
Да все просто. Жить надо и вот заниматься самоконтролем. Не нужно делать каких-то резких движений. Все просто.
То есть искать активность в другом месте. Ну, хобби, в работе, в семье, в делах, еще в чем-то.
Да, да. Если позволяет заниматься развитием себя, реализуйте свою мечту. Займитесь ей. То время, которое нужно будет подождать, постоять и подумать, возможно, до следующего падения или еще как-то. То есть не нужно торопиться.
Самые большие деньги делались именно в долгосроке. Когда люди покупали те же самые акции там Газпрома, Сбербанка в 90-е годы по несколько рублей, да, то эти активы на текущий момент выросли там в сотни, в тысячи раз.
Ничего себе, в тысячи раз.
В тысячи раз, да, это учитывая.
Обалдеть.
Даже где-то там десятки тысяч раз были, да, то есть это говорю, когда вот приватизация была. То есть лучшая стратегия была это купить бумагу и вообще ничего с ней не делать.
А скажи мне, что реально есть люди, которые по 30 лет не трогали, извините, эти бумаги?
Да.
В каком возрасте они вообще их купили? Чтобы 30 лет-то не трогать.
С 20 до 30 лет активная работа. Человек занимается либо приватизацией, либо он занимается скупкой каких-то активов. Это мог делать каждый, по сути. Да? Единственное, что это было новое. И есть такие люди, я знаю таких лично, которые покупали активы и до сих пор держат.
Ну, это прям из рода фантастики, потому что, мне кажется, это вот очень сильно похоже. Я купил биткоин в 2010-м и до сих пор его не продал. Вот, и я думаю, таких людей, наверное, вообще не существует.
Есть отличие между покупкой, допустим, биткоина и покупкой акций, допустим, того же Сбербанка, да? Понятное дело, что мы не знали, как она будет расти в нулевые годы, но предположим о том, что человек купил биткоин и купил акцию Сбера, допустим, да? Суть в том, что когда ты покупаешь акцию, у тебя есть денежный поток в виде дивидендов, которые компания может выплачивать. Ну, кто-то выплачивает, кто-то нет. То есть он тебе приходит. То есть тебе не нужно продавать актив для того, чтобы жить, да? То есть у тебя есть денежный поток.
Ну, то есть, можно сказать, ты как купил квартиру, которую сдаешь, тебе что-то там капает. Ну,
аренда какая-то. Да,
аренда, да?
Да, да. А вот если мы говорим, в частности, про биткоин, да, мы его никуда не закладываем, нигде не размещаем, мы его просто храним. Он же нам денежный поток дополнительный не генерирует. И вот в этом есть нюанс, потому что его все-таки придется продавать хотя бы частями, хотя бы чуть-чуть, ну, для того, чтобы покрывать свои расходы либо какие-то жизненные необходимости, да. Вот тут есть нюансы. Поэтому, если человек купил в 2010 году 1000 биткоинов, да, там, за пару долларов, ну, к примеру, то, естественно, ему нужно неизбежно их потихонечку продавать для того, чтобы жить. Иначе зачем ему просто их держать?
Ну, в общем, да. Вопросов много. Собственно, стратегии в целом достаточно простые, они понятные. Поэтому пока у вас есть время остановиться и подумать, подумайте. Вот. И, собственно, вот весь смысл этого подкаста. Да? Купил крипту, что дальше? А теперь настанет время, когда нужно будет ее продать. Продал крипту, что дальше? Думайте, ставьте себе стопы, цели, размышляйте, и вам спасибо за время.
Спасибо вам за внимание, спасибо за целый сезон. Мы были рады обсуждать крипту.
Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.
До свидания.